С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я знакомлю вас с актуальными сетевыми дискуссиями. Если вам кажется, что в последнее время вы пропустили что-нибудь интересное, что обсуждали в соцсетях, слушайте цитаты и оставайтесь в курсе дела. В этом выпуске речь пойдет о том, как россиянам замедляли Твиттер, как в Москве разогнали форум муниципальных депутатов и о том, как министр культуры ругается матом на совещаниях. Если помните, в первых числах марта Владимир Путин много говорил о том, насколько опасен интернет и сколько в нем детской порнографии и призывов к самоубийствам. Все это, конечно, было неспроста. В среду на минувшей неделе Роскомнадзор объявил, что принял меры, чтобы замедлить работу социальной сети Twitter. Угадайте, почему? Правильно, там обнаружили те самые ужасы, которые нам же выписал Путин. Лоялисты горячо поддержали это мудрое решение властей. Телеграм-канал Андрей Вышинский.
Все действия Twitter просто побуждали Роскомнадзор принять строгое решение в отношении соцсети. На 10 марта 2021 года на платформе не удалено 3168 материалов с противоправным контентом, включая 2569 призывов к суициду, 450 материалов с детской порнографией, 149 материалов с распространением наркотиков. Помимо этого, соцсеть не выполняет закон о локализации хранения персональных данных, не выплачивает и вряд ли собирается выплачивать назначенный судом штраф. Поэтому замедление скорости – наиболее действенный механизм – воззвать к разуму руководство Twitter. Тем более, что ограничения могут быть сняты, достаточно только выполнить законные требования.
На федеральных телеканалах вышли репортажи, в которых рассказывалось, как Роскомнадзор защищает россиян от опасного Твиттера. А в самом Твиттере тем временем началось веселье. Твиттер-сталкер.
Борьбу с детской порнографией и суицидальными призывами решили начать с Твиттера. Порнхаб и Даркнет решили пока не трогать.
Твиттер Сергей Д.
Спасибо, что замедлят работу Твиттера. А то я уже в силу возраста немножко не поспевал.
У большинства при этом соцсеть продолжала работать, как ни в чем не бывало. Алексей Шуньков.
Твиттеру пофиг, это зарубежный ресурс, и дела у него идут прекрасно. Вернее, будет сказать, что Роскомнадзор испортил интернет россиянам, которые пользуются Твиттером. И, кстати, даже это у него не получилось. В ленте все наперебой пишут, что с Твиттером у них все в порядке, ничего не поменялось. А вот наш звукорежиссер, живущий в Москве, уже час пытается скачать 68 мегабайт озвучки с Гугла. Все нещадно тормозит, и файл никак не выкачивается. Делать нечего, кинул ему трек в Телеграм, додав тот самый, который блокировали. Работает идеально.
Замедление действительно сработало не совсем так, как предполагалось. Точнее, большая часть пользователей как раз предполагала, что именно этим все и кончится. В их числе Алексей Пивоваров, который даже провел на эту тему опрос и рассказал об этом на своем YouTube-канале «Редакция News».
Я вообще, как только услышал эту новость, запостил опрос в своем Телеграме. Блокировка будет такой же успешной, как в случае с LinkedIn, про который все давно забыли, или такой же провальной, как в случае с Телеграмом, который не дал о себе забыть. Наша аудитория – люди мыслящие. И второй вариант выиграл лишь с небольшим перевесом. Честно, я и сам за него не голосовал, потому что думал, в Роскомнадзоре извлекли уроки из того провала, как следует подготовились и начали мощную спецоперацию, которой возьмут стремительный реванш за Телеграм. Но, как говорил другой классик, никогда такого не было. И вот опять.
Атака Роскомнадзора на Твиттер закончилась тем, что перестали работать сайты Кремля, правительства России, самого Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной Думы и других органов российской власти. Некоторые пользователи даже успели предположить, что все это организовали какие-то крутые хакеры в качестве мести за замедление Твиттера. Павел Чиков.
Не очень понятно, конечно. Строили суверенный Рунет, принимали законы и концепции информационной безопасности, ухнули миллиарды в развитии инфраструктуры, а Госдеп взял и отрубил. Причем самое святое – сайт самого Роскомнадзора.
Юлия Витязева.
А вот и обещанные Байденом ответные кибератаки. Ну окей, мы-то переживем, а вот они потом будут недоумевать. А нас-то за шо?
Александр Плющев.
Но если выбирать между американской атакой и косорукостью Роскомнадзора, то второе сильно вероятнее. Хотя нам будут рассказывать про первое.
И действительно, причиной стала именно легендарная косорукость Роскомнадзора. Как именно ведомству удалось добиться таких ошеломляющих результатов, рассказывает на своем YouTube-канале «Давясь смехом» Максим Кац.
Ведомство с бюджетом более 8 миллиардов рублей в год не нашло идеи лучше, чем выставить ограничение на скорость доступа по сочетанию в домене букв TCO. Результат не заставил себя ждать и до боли напоминал то, что мы наблюдали весной 2018 года, когда тот же Роскомнадзор пытался заблокировать Телеграм. Твиттер-то худо-бедно у всех работал. Возможно, у кого-то не грузились картинки и видео, но сервис вполне себе продолжал функционировать, а пользователи плодили шутки о его замедлении. Зато все остальное, кому не посчастливилось иметь в домене проклятое сочетание букв TCO, причем неважно с точкой или без, от Microsoft.com до RT.com, оказались заблокированы, ну или замедлены. Почти 50 тысяч хостов, включая сайты госведомств и самого Роскомнадзора, перестали отвечать просто потому, что под раздачу попали и технические домены Ростелекома.
Все это, конечно, вызвало в сети еще больше веселья. Максим Миронов.
Хотели бы заблокировать работу Твиттера, заблокировали бы.
Аббас Галямов.
Только американцы раскрутили репутацию России как технологического гения, способного хакнуть чужие выборы, как пришел Роскомнадзор и восстановил статус-кво.
Шутки шутками, а где-нибудь в нормальном мире компании, которым сломали доступ к сайтам, уже подавали бы в суд, предполагает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
По-хорошему, за такое надо штрафовать или даже применять какие-то более строгие наказания. Ну, сами посудите, огромное количество пользователей различных сайтов, таких как чемпионат.com, вот тех, что были замедлены, они заблокированы, ощущали проблемы с загрузкой этих ресурсов. Таким образом, коммерческие структуры потеряли, ну, какое-то количество собственной прибыли. То есть, Rush Today, понятно, им и так 210 миллиардов обещают, они не будут возбухать, но остальные наверняка имеют обоснованные претензии. В общем, так эффективен наш Роскомнадзор.
Главное, конечно, чтобы не оказалось, что именно Роскомнадзор будет смеяться последним. Эта мысль беспокоит сейчас многих комментаторов. Арсений Веснин.
Конечно, наблюдать за провалами Роскомнадзора очень приятно, но радоваться падению сайта Кремля так, как будто взяли этот самый Кремль, мне кажется немного странным. Тренд виден очень давно, давление на интернет-компании будет продолжаться, и это не может не беспокоить.
Михаил Светов.
Когда доломают Твиттер, возьмутся за Ютуб. В отличие от Телеграма, Джек Дорси бороться за Россию и бегать от Роскомнадзора не будет. Но и заодно передаю привет экспертам, которые утверждали, что якобы Кремль не сможет построить аналог китайского фервола.
Татьяна Фельгенгауэр на YouTube-канале МБХ Медиа тоже высказывает предположение, что дальше российские власти неминуемо возьмутся за другие популярные соцсети.
На самом деле нам только и остается, что надеяться на косорукость исполнителей, потому что власть, очевидно, так просто от интернет-пространства не отстанет. Слишком у нас тут свободно, знаете ли, надо поправить. Facebook и, главное, YouTube – вот самые лакомые куски для Кремля. Социальные сети и платформы типа YouTube стали главными политическими площадками в России. Именно в Твиттере быстрее всего можно рассказать о том, что произошло на акции протеста, об аресте или просто первым сообщить какую-то новость. Facebook – царство и ивентов и срачей. Там тоже много политики, что не может не раздражать власть. Ну а YouTube – это главный конкурент телевизора. Вы ведь помните невероятные просмотры фильма про дворец Путина, например. Понятно, что такая площадка не может долго оставаться без внимания властей. Другой вопрос – с какой стороны к этой площадке подойти? И вот тут власть пока медлит.
А вот пользователи тем временем уже изучили, с какой стороны подходить к многочисленным блокировкам. А тем, кто не изучил, предстоит это сделать в самое ближайшее время. Олег Козловский.
Роскомнадзор уже не знает, как еще приучить тебя пользоваться VPN, лентяй.
С другой стороны, не исключено, что депутаты скоро внесут какой-нибудь законопроект, который запретит россиянам пользоваться средствами обхода блокировки или призывать к их использованию. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В продолжении выпуска речь пойдет о разгоне форума муниципальных депутатов и о матерной ругани из уст министра культуры. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней.
Одного убили красные, другого убили белые.
Судьба на самом деле довольно страшная.
Он ощущал себя талант сыщика.
Balanchine and Stravinsky, absolutely.
В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве каждое первое и третье воскресенье месяца. «Обратный адрес».
Задержаниями и арестами в России давно никого не удивишь. Но у власти всегда припрятан в рукаве новый трюк. В пятницу 13 марта полиция задержала всех участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве – 170 человек. Полиция вошла в зал во время выступления Евгения Ройзмана, как раз когда он говорил «не надо демонизировать, во власти те же люди, что и вы». Илья Шуманов.
Форум независимых депутатов в Москве. Собаки, автозаки, взрывотехники, гостелевидение, опера в балаклавах. Вечеринка миллионов на 15 бюджетных денег. Представители власти, законно избранные гражданами, сидят в автозаках. Их с собаками сторожит полиция. Раскрываемость преступлений полиции каждый год падает. Да и кому какое дело до раскрываемости преступлений, когда в нашей стране еще остались независимые депутаты?
Форум успел продлиться 40 минут. Полиция объявила участникам, что мероприятие не санкционировано. Среди задержанных оказались политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров и другие известные деятели оппозиции. Борис Кагарлицкий на канале «Рабкор» задается риторическим вопросом, как в таких условиях вообще могут работать муниципальные депутаты.
Само по себе массовое задержание депутатов – это скандал и нарушение уже всех норм не просто демократии, а элементарного функционирования просто любого государства. По сути дела, власть показывает, что она элементарно не может работать в рамках тех собственных институтов, которые сама же создала. Она не может быть не только демократической, об этом уже речь не идет, она не может просто нормально функционировать, потому что для нормального функционирования нужно, чтобы депутаты где-то собирались, работали и как-то тоже могли бы участвовать в нормальной политической общественной жизни или хотя бы просто выполнять свои обязанности. Потому что если сотнями арестовывают депутатов, они свои обязанности так или иначе выполнять не смогут.
Исторические параллели проводит депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.
Задержание участников форума муниципальных депутатов в полном составе напоминает разгон и арест депутатов учредительного собрания большевиками в январе 1918 года. Учредительное собрание тогда тоже признали нежелательной организацией. Владимир Путин учится ремеслу власти по методичкам Владимира Ульянова по кличке Ленин.
Полицейский в шапке из каракуля, который объявлял о разгоне, действительно напомнил многим матросы Железняка. На участников форума составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.33 «Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации». Под этим, видимо, подразумевается «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Форум при этом проводила другая организация – «Объединенные демократы», которые не входят в список нежелательных. Вот как прокомментировал это сам Михаил Ходорковский в эфире телеканала «Дождь».
Этот абсолютно нормальный форум силами московской полиции – был переведен в некое политическое действие, которое мы можем считать отмашкой к началу думской избирательной кампании. Собственно говоря, именно это, скорее всего, и испугало Кремль. Мы сейчас обсуждали вот эту вот ситуацию в Клабхаусе у Ирины Воробьевой вместе вот с Андреем Пивоваровым, с Анастасией Бураковой, с Сергеем Бадамшиным, с другими коллегами. И общее мнение было, более того, информация о том, что Кремль по каким-то причинам решил, что создается новая партия, которая будет принимать участие в этих самых несчастных выборах в беспомощную Государственную Думу. И это их настолько перепугало, вот эта вот партия Ходорковского, что, так сказать, они решили разгонять форум. Ребята, у вас мозги вообще остались или нет? Тут мне честное слово хочется спросить кремлевских. Ребята, у вас вообще, вы в своем уме?
Позднее прозвучало другое объяснение того, почему участники форума были задержаны. Полиция заявила, что мероприятие проводилось в нарушение санитарных правил. Этот разнобой явно объясняется тем, что приказ всех разогнать отдавали еще до того, как придумали, за что именно будут разгонять, считает Илья Вайцман.
Стало понятно, отчего московские полицаи путаются в показаниях, называя причиной нападения на конференцию муниципальных депутатов то нарушение санитарных правил, то деятельность нежелательной организации. Лгут в обоих случаях, конечно. Оказывается, надо же, какая неожиданность, разогнать съезд муниципалов им приказали старшие товарищи Слубянки, но под каким соусом разгонять и винтить не сказали. Поэтому каждый полицай и нафантазировал о причинах по-своему, не согласованно с другими, отчего и выходит конфуз. Недоработочка у ФСБ, переоценили они полицейский интеллект. Впрочем, конечно, нашему суду наплевать. Чем больше статей, тем лучше.
Кто на самом деле организовал разгон и была ли это ФСБ, можно только гадать. Тем временем комментаторы фантазируют о том, что будет дальше. И фантазии у них, как правило, невеселые. Константин Калачев.
А вот еще был случай. Собрал будущий кандидат людей, чтобы заявить о своем самовыдвижении в депутаты Госдумы. Их тут всех и повязали. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти.
Сергей Большаков.
Следующая встреча с сотрудниками ОМОН на каждом собрании собственников в помещении многоквартирного дома.
Всех задержанных участников в итоге отпустили по домам. Многие из них потом писали в соцсетях, что замечательно пообщались с коллегами в автозаках, и в итоге им даже удалось познакомиться еще ближе. Вся эта история выглядит настолько абсурдно, что у журналиста Максима Шевченко возникло желание перекрыть этот абсурд еще более безумной конспирологической версией. На своем YouTube-канале он назвал разгон форума ничем иным, как пиар-акцией оппозиции.
Я считаю, что в высшей российской власти есть системные сторонники западного либерализма и системные сторонники проектов Михаила Ходорковского. Я просто уверен в этом, потому что вот публичный разгон под камерами этого мероприятия форум муниципальных депутатов только подтверждает мою версию. Все лето прошлого года, всю осень прошлого года мы жили под брендом Алексей Навальный. Алексея Навального травили, Алексея Навального спасали, Алексей Навальный снял фильм, и не один. Алексей Навальный позвонил сотруднику ФСБ, Алексей Навальный, который, значит, во всем признался и все ему рассказал. Алексей Навальный вернулся в Россию, Алексея Навального судили, Алексея Навального бросили на каторгу, митинги в поддержку Навального. На этом фоне другие крылья либеральной оппозиции несколько ушли в тень и вынуждены были играть роль вторых скрипок. От чего они отвыкли? Конкуренция между Навальным, Ходорковским, конкуренция между разного рода либералами, либеральными политиками, к большинству из которых я отношусь с уважением из-за их личной храбрости, человеческой порядочности и принципиальности в идеологических вопросах. Таких противников приятно иметь, честно скажу. Но эта конкуренция нарастала, она была очевидна. И вот сейчас, когда Алексей Навальный брошен в тюрьму, когда его сторонники и сподвижники демонстрируют, ну, мягко выражаясь, достаточно вялые политические телодвижения, поскольку мы не видим ничего такого, что можно было бы сравнить с Навальным на свободе от Волкова, от остальных, от Соболя, от Жданова и так далее. Мы видим, что арест муниципальных форум муниципальных депутатов, которые, очевидно, за которыми маячит вот за всем этим тень Ходорковского или людей, работающих с Ходорковским, безусловно, является могучей пиар-акцией по узнаваемости, увеличению узнаваемости и выхода на первый план в лице консолидированного движения либеральной оппозиции именно этого крыла.
Но, конечно, большинство комментаторов не видят в этом ничего, кроме доказательства, что низовая оппозиционная деятельность в России теперь будет окончательно закатана в асфальт. Александр Кушнер.
Арест мундепов – это ответ тем, кто рассуждает о технической состоятельности в России чего-то похожего на Майдан. Последний стал возможен в Украине благодаря тому, что в парламенте находились люди, которые затем поддержали революцию достоинства. В России, как и в Беларуси, ничего подобного никогда не было и нет, как проницательно подмечал Портников, а при первых признаках в зародыше уничтожается с лихостью дровосека. Вырезаются на корню любые попытки формирования представительской оппозиции. Допустить ее хотя бы на муниципальные уровни, не говоря уже о Госдуме, значит заложить бомбу замедленного действия, которая сработает во время очередного масштабного митинга. Вывод, который делает путинский режим, заключается в том, чтобы ни в коем случае не позволить оппонентам пройти в легитимные органы выборной власти.
А разгадка одна – все те же думские выборы, под которые закручивают гайки, в том числе и в интернете, комментирует на своем YouTube-канале Георгий Сатаров.
Фишка в том, что муниципальные депутаты, особенно независимые муниципальные депутаты, это реально активные, настоящие политики, работающие непосредственно с гражданами. И они представляют реальную угрозу на предстоящих думских выборах. Дело в том, что повторные нарушения будут чреваты уже уголовными преследованиями, последующими уголовными преследованиями, которые позволят, точно так же, как они поступили с Галяминой, чрезвычайно популярной у себя в округе и в Москве, и у которой были высочайшие шансы на победу в случае ее участия в думских выборах, они все опасны, как Галямина. Как Галямина попала под уголовку именно по этой причине, по этой схеме. Так готовят и для них.
Муниципального депутата Юлия Галямина 3 раза в течение полугода задерживали по административной статье, а на 4-й раз на нее завели уголовное дело по статье 212, часть 2. Она известна как «Дадинская статья», потому что первым по ней отсидел реальный срок активист Эльдар Дадин. При этом незаконное участие в митинге могут вменить даже за то, что человек в определенный день находился не дома, а на улице. Именно так задержали в ночь перед форумом депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Янгалычеву. Ее обвиняют в том, что 23 января, когда проходила акция в поддержку Навального, она находилась в центре Москвы. Как все это понимать, максимально кратко сформулировал Андрей Волна.
С сегодняшнего дня любая политическая деятельность в России считается незаконной, а та деятельность, что разрешена, политической не является.
Комментаторы слева и справа сходятся на том, что подобные отчаянные меры власти не помогут. Дарья Митина.
Власть таки решила провести выборы по сценарию открытой конфронтации. Весьма рискованное решение. В 2014 году бы проканало, но сейчас 2021. То ли этого кто-то не понимает, то ли наоборот понимает слишком хорошо. Похоже, пилить сук, на котором сидишь, превращается в стратегию определенной части внутриполитического блока. Ну-ну.
Екатерина Шульман.
О несчастье пожилой автократии, которая не может не избавиться от выборов, не выиграть их. Угрозу-то она верно чует смущенной душой. Будущее, разумеется, за земствами и местным самоуправлением, за локальными сообществами, за добровольной самоорганизацией граждан. На следующем же повороте исторической спирали муниципалы вынесут федералов, представленных только малосимпатичными голограммами в тускнеющем телевизоре и не имеющих к жизни людей никакого отношения.
Хорошо бы эта историческая спираль начала вертеться побыстрее, а то на нынешнем витке пока только сажают и сажают, и никакого конца и края этому пока не видно. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», где я рассказываю о самых ярких сетевых спорах последних дней. В финальной части выпуска речь пойдет о министрах и их культуре. Министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом на селекторном совещании. Ее нецензурная реплика прервала выступление российского главы Крыма Сергея Аксенова. Чиновница не разобралась с оборудованием для видеосвязи и набросилась на помощников по поводу того, что ей плохо установили микрофон, когда он был уже включен.
Так уже вот попадали в капкан ряд глав администрации, которые ждали. С начала года что-то ждали, рассматривали. Потом раз, осенью заключили контракт, опять ей не успели, коллеги.
Простояли как обезьяне.
Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще, что ли, коллеги, ну это что такое? Михаил Анатольевич, вот расследование там служебное проведите.
Извините, пожалуйста, ради бога.
Совещание транслировалось в прямом эфире регионального телеканала, и отрывок из видеозаписи быстро разлетелся по сети, где, конечно, не могли не вспомнить анекдот о прачечной. Сергей Рощенюк.
Оказывается, о прачечной это вовсе не анекдот.
Лев Синкин.
А мне на память пришел монолог Жванецкого о трудностях у киношников, о том, что аристократизм пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. И женская гордость так, чтоб без мата, изнутри. Сложно пока стало играть эрудированного мыслящего человека, и хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Ну да вы сами помните. Вот так и с матом еще пока у нас трудности, кое-где. Уже, кажется, чего только не делали. Объявили его мелким хулиганством, но да это еще при советской власти объявили. А вот с этого месяца ввели штрафы за мат для пользователей соцсетей. Ничего не помогает. Все равно ругаются. И даже когда не ругаются, такое впечатление, как будто ругаются. И когда мы над старинной дворянской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь.
Хотя некоторым комментаторам кажется, что эта история только придает Новосельской человеческие черты. Лев Рубинштейн.
Кстати, если бы этот потешный эпизод оказался единственным из всех прочих, что способны принизить безупречный образ госпожи министерки культурки, я скорее был бы склонен за нее заступиться. А что такого? Но какой-то человек позволил себе проявить несомненные признаки жизни среди полусгнивших мертвяков.
А другие считают, что российское правительство Крыма заслуживает именно такого министра культуры. Настасья Терехова.
Я тоже удивляюсь. Руководит Крымом мужчина по кличке Гоблин, а они тут недовольны матерящейся министрой культурки.
Вячеслав Войтович.
Потому что она грубит. Надо было вашу мать, а она твою.
Многие уверены, что остальные российские чиновники ничем не лучше. В сети сразу вспомнили майку с матерной надписью, в которой еще до назначения на пост позировала нынешняя министр культуры России Ольга Любимова. И, конечно, вспоминается министр иностранных дел Сергей Лавров с его прославленной фразой, которую даже нет нужды цитировать. Достаточно двух букв «Д» и «Б». Комментаторы жалуются на двойные стандарты. Вадим Горшенин.
Для простых граждан за употребление мата в общественных местах установлено наказание до 15 суток ареста. А вот для министров культуры, употребляющих нецензурщину на заседаниях правительства, пусть и регионального, ничего такого нет.
Простым смертным в последнее время нельзя материться даже в сети. Все тот же Роскомнадзор обязывает соцсети удалять посты с матерной руганью. Конечно, понятно, что этот закон принят только для того, чтобы потом блокировать эти соцсети. Как раз под предлогом «они не удалили 3 миллиарда 870 тысяч постов со словами на буквы «Б», «П» и «Х». А комментаторы при этом как матерились, так и продолжают это делать. Потому что других слов для того, чтобы выразить свое отношение к происходящему, у многих давно не осталось. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Обычно я пересказываю вам споры из соцсетей дважды в неделю, но сейчас я ухожу в небольшой отпуск, и поэтому прощаюсь с вами до следующего понедельника. Слушайте нас на сайте «Свободы», на Spotify, на Яндекс.Музыке или в любом удобном для вас подкаст-приложении. До скорой встречи!
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.